эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Эскинвале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Спецназ в белых халатах, вопреки обещаниям властей, Михаил Саакашвили не исчез из повестки дня.
Что нужно нам делать? Лишь одно – взыскать с них ту цену, которую власти-фальсификаторы заставляют платить свои гордые народы. Отнимем у них власть и пусть ответят перед законом.
Место протеста изменить нельзя. В Сухуми продолжаются митинги с требованием отставки Дмитрия Дбара.
Присоединиться к нашему справедливому законному требованию президенту Абхазии отстранить от занимаемой должности министра внутренних дел.
Корейский кедр в кавказской земле – новая инициатива югоостинских экологов.
Адресно привезли для них мы кедры, раздали. Синвальский район у нас заказал кедров много, они раздали их по сельским администрациям.
Все это, а также выборы не кончаются. Рубрики «Голоса», блоги Изиды Чани и Тенгиза Блотия. Продолжаем тему запрета абортов в Абхазии и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии нам расскажет моя коллега Нана Плиева.
В шотландском Глазго проходит конференция ООН по изменению климата. 25 тысяч делегатов из 200 стран в течение почти двух недель будут решать, как спасти планету от глобального потепления. Основная цель встречи в Глазго – подведение первых итогов выполнения Парижского соглашения по климату, подписанного в 2015 году. Президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай делают недостаточно для борьбы с изменениями климата.
Разочаровывает тот факт, что Россия, не только Россия, но и Китай никак не проявили себя в вопросах принятия обязательств по борьбе с изменениями климата. И есть причина, по которой люди должны быть разочарованы этим. Я сам этим разочарован. Но мы приняли здесь ряд положений, чтобы прекратить субсидирование угля. Мы взяли на себя обязательства. Все мы, с точки зрения того, что мы собираемся привнести на климатический саммит. Вы знаете, как гласит старая поговорка, доказательство существования пудинга в процессе. Я думаю, вы увидите, что мы добились значительного прогресса, и еще многое предстоит сделать. Это требует от нас продолжать концентрироваться на том, что не делает Китай, что не делает Россия и что не делает Саудовская Аравия.
Вот как прокомментировал отсутствие Владимира Путина на климатическом саммите в Глазго пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Приедет в Глазго президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Такое решение было принято после того, как Великобритания, которая принимает основной форум, не выполнила требования Турции, касающихся мер безопасности, заявил Эрдоган сегодня. Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в правительственных кругах страны, в числе прочих не были выполнены требования Анкары, касающиеся числа сопровождающих автомобилей с охраной. Как сообщило турецкое агентство Анадолу, после саммита Большой двадцатки в Риме Эрдоган вернулся в Турцию, вместо того, чтобы вылететь в Глазго. Помимо Эрдогана на саммит не прибыли президент России Владимир Путин и руководитель КНР Си Цзиньпинь. Оба политика будут участвовать в форуме по видеосвязи. На прошлой неделе парламент Турции последним среди стран Большой двадцатки ратифицировал Парижское соглашение по климату, направленное на сдерживание климатических изменений.
Эхо Кавказа. Новости.
Федеральная служба безопасности завершила следствие по делу о государственной измене, обвиняемым в котором проходит бывший журналист газет «Коммерсант» и «Ведомости» Иван Сафронов. Об этом сообщают агентство «Интерфакс», ТАСС и РИА Новости. По этим данным, обвиняемые адвокаты приступили таки к ознакомлению с материалами дела. Ранее защита журналиста неоднократно жаловалась, что он до сих пор не знает, в чем конкретно его обвиняют. По версии следствия, Сафронов был завербован, когда ему было 22 года, чешской разведкой. Он, как утверждается, в 2000 2017 году получил от них задание и передал чешской разведке секретные сведения о военном сотрудничестве России. Разведка Чехии, в свою очередь, как утверждается, действовала в интересах спецслужб США. Что именно, когда и кому, по версии следствия, передал журналист, не сообщается. Сафронов вину отрицает, он утверждает, что никогда не работал на иностранной разведке. Его защита отмечает, что журналист не имел доступа к секретным сведениям. Его преследование защита связывает с профессиональной деятельностью журналиста. Полиция Германии в октябре задержала 5285 человек, пытавшихся незаконно пересечь границы страны по маршруту через Беларусь и Польшу. В целом, с начала года стражи порядка выявили уже 7832 нелегала, которые пытались проникнуть в Германию именно таким образом. Только за последние два дня полиция не позволила въехать в республику с польской территории 597 нелегалам, жителям Ирака, Сирии, Ирана и Афганистана. В отношении 18 контрабандистов открыто расследование. Лавинообразный рост числа нелегальных мигрантов, прибывающих из Польши, наблюдается в Германии с августа. Европейский Союз обвиняет режим белорусского правителя Александра Лукашенко в намеренном провоцировании миграционного кризиса и организации переправки тысяч нелегалов границам Евросоюза в ответ на санкции, которые Европа ввела против его режима. Европейский суд по правам человека назначил компенсацию четырем россиянам из-за их слишком долгого содержания в СИЗО. Суд в Страсбурге посчитал, что власти России нарушили статью Конвенции о защите прав человека о праве на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда. Решение опубликовано на сайте суда. На него обратило внимание издание «Медиазона». ЕСПЧ назначил Михаилу Маслову, который провел год под стражей 9 месяцев 1300 евро компенсации. Денис Никулин, который находился в СИЗО года 3 месяца, получил 1400 евро компенсации.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Второй тур выборов в Грузии не принес стране долгожданного политического мира. Оппозиция намерена бороться за украденные, как она говорит, выборы. Партия власти в ответ грозит отобрать у оппонентов и те минимальные дивиденды электорального успеха, которые оппозиция сумела получить в некоторых муниципалитетах. О дальнейших шагах противоборствующих сторон Владимир Унанянц.
Грузинская оппозиция готовится к долгой и трудной борьбе. Масштабная акция протеста назначена на 6 ноября в центре Тбилиси. Изначально митинг планировалось провести в воскресенье, 7 ноября, однако большинство представителей оппозиционных партий выступили против. В частности, лидер политической организации «Время пришло» Элена Хоштаря подчеркнула, 7 ноября – неприемлемая дата.
Тут нечего уточнять. Я категорически исключаю, что акция пройдет 7 ноября. Конечно же, дату должно назначить национальное движение. Я не решаю это индивидуально, но считаю это абсолютно неправильным. Тут даже не о чем говорить. Акция не должна проводиться 7 ноября. Я не знаю, будет она 6 или 8, дата сместится вперед или назад. Акция планировалась 6 ноября, но перепутали субботу и воскресенье, поэтому и возникло недоразумение.
Заявил Хоштаря. Примечательно, что 7 ноября в современной Грузии отождествляют не столько с годовщиной большевистской революции 1917 года, сколько с событиями 2007 года. Тогда правительство на тот момент президента Михаила Саакашвили приняло решение с применением силы разогнать в Тбилиси несколько мирных акций протеста. А в здание оппозиционного телеканала «Имеди» ворвался спецназ. В итоге в национальном движении решили не проводить нынешний митинг в спорную дату и перенесли его на день раньше. Впрочем, не все представители оппозиции верят в то, что нацдвижению и тем партиям, которые поддержали решение перенести политическую борьбу на улицы, удастся добиться хоть сколько-нибудь серьезного результата. Вице-спикер парламента от партии «Граждане» Ливан Иосилиани считает, что у главной оппозиционной партии попросту не хватит сторонников для уличной борьбы с грузинской мечтой.
Все партии имеют право протестовать путем митингов, но мы должны четко понимать, против чего они протестуют. В Тбилиси, где разница настолько велика, что очень сложно говорить о какой-то фальсификации, невозможно будет объяснить, почему выборы нелегитимны. Эти вопросы, на которые, я думаю, нужно ответить. Не думаю, что действия национального движения в нынешних условиях могут серьезно изменить результаты выборов. Я бы хотел, чтобы на выборах кандидаты поздравляли друг друга с победой и признавали поражение. Мы должны дойти до этого момента. Общественность очень устала говорить о фальсификациях на выборах. Эти акции ничего не изменят. Национальное движение не имеет достаточно сторонников, чтобы вызвать реальные перемены.
Но национальное движение уверяет, уличные протесты дадут результаты и приведут к досрочным выборам, на этот раз уже парламентским. По итогам же второго тура муниципальных выборов сразу несколько парламентариев заявили о сложении себя депутатских полномочий. От мандатов отказались в том числе лидеры партии «Лелу для Грузии» Мамука Хазарадзе и «Гирчи больше свободы» Зураб Джапаридзе. Вслед за ними законодательные органы оставили еще несколько политиков, заявив, что парламент полностью утратил легитимность. Партии власти в связи с намерениями оппозиции отстаивать свою точку зрения на улице отнеслись спокойно. Генеральный секретарь «Грузинской мечты» по совместительству новоизбранный мэр Тбилиси Каха Каладзе, по его собственным словам, уже смотрит в будущее, в то время как оппозиция предпочитает хвататься за прошлое.
Действовать так – их право. Они имеют право проводить митинги. Главное, чтобы все было в рамках закона. Что касается моего отношения, то мое отношение будет касаться дел, проектов, столицы. И, конечно же, этому я собираюсь посвятить свою работу в течение следующих 4 лет.
Впрочем, в правящей партии уже пригрозили, если оппозиция попытается саботировать работу в тех муниципалитетах, где у правящей партии нет уверенного большинства, то «Грузинская мечта» воспользуется соответствующим законодательством, чтобы провести там внеочередные выборы. Об этом, в частности, заявил представитель партии Иракли Кадагишвили.
Что касается нескольких сакребулов, где «Грузинская мечта» не имеет большинства, мы пойдем здесь двумя путями. Это будет конкретное сотрудничество между мэром и сакребулу по конкретным вопросам. Если в итоге такое сотрудничество не состоится, к примеру, не будет утвержден бюджет, то закон предусматривает переизбрание как мэра, так и городского совета. Поэтому мы будем наблюдать за процессами в нескольких муниципалитетах, что будет очень интересно.
Интереса добавляет международная оценка выборов. Так, представительство ЕС в Грузии выразило сожаление в связи с тем, что второй раунд голосования вновь оказался упущенной возможностью.
После второго тура мы заявили, что связанная с ним выявленная недобросовестная практика не должна стать для Грузии нормой. Мы сожалеем, что эти выборы в этом направлении стали упущенной возможностью.
В представительстве ЕС сообщили, что наблюдательная миссия выявила усиление негативной риторики, факты запугивания и давления на избирателей, а также очевидный дисбаланс в распределении ресурсов, что склонило чашу весов в сторону партии власти. Аналогичную позицию выразило посольство США, отметив, что предвыборная среда вновь отличалась усилением ненавистнической риторики и поляризацией.
Мы разделяем оценку ОБСЕ БДИПЧ, согласно которой выборы прошли в целом спокойно и были хорошо организованы, но сообщения о запугивании и давлении на избирателей сохраняются, а продолжающаяся поляризация в сочетании с эскалацией негативной риторики негативно повлияли на процесс. Резкий дисбаланс ресурсов и неоправданное преимущество действующих должностных лиц еще больше повлияли на правила игры.
Общая оценка международных партнеров Тбилиси такова. Выборы показали, что демократия – это перманентная работа. Она требует приверженности самым высоким международным стандартам и бдительности для обеспечения защиты прав и свобод граждан. Некоторые реформы, проведенные политическими лидерами Грузии в рамках инклюзивного многопартийного процесса в начале этого года, такие как автоматический пересчет голосов и электронный подсчет голосов, в значительной степени способствовали повышению прозрачности процесса голосования. Но, к сожалению, эти позитивные поступательные шаги были подорваны широко распространенными нарушениями в предвыборный период и в день выборов. Они негативно сказались на возможности граждан голосовать свободно. 30 октября в Грузии состоялся второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных самоуправляемых городов – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов местных собраний – Сакребулу в 24 мажоритарных округах. Согласно данным ЦИК, кандидаты правящей партии «Грузинская мечта» победили в 19 из 20 городов. Единственным успехом оппозиции стал Целинджиха. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На 32-й день голодовки Михаила Саакашвили и его сторонника волнует не только состояние его здоровья. Адвокат Саакашвили Ника Гварами сегодня, ссылаясь на источник Минюста, сообщил, что власти намерены разыграть сцену похищения Михаила Саакашвили и с помощью юго-осетинского спецназа передать его российским спецслужбам. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Перед тем, как зачитать письмо Михаила Саакашвили, его адвокат Ника Гварами поделился с журналистами информацией, которая могла бы сгодиться для остросюжетного фильма. Ссылаясь на свой источник в Минюсте, Гварами рассказал о том, что якобы власти намерены вертолетом переправить третьего президента в Горийский военный госпиталь и там разыграть сцену похищения с участием юго-осетинских спецназовцев для дальнейшей передачи Михаила Саакашвили российским спецслужбам.
Михаил Саакашвили с Гатацебасом.
«Ничего у вас не выйдет», – предостерег властника Гварамия и перешел к письму голодающего вот уже 32-й день Михаила Саакашвили, который тоже предлагает неожиданные сценарии развития событий.
«Я очень рассержен и оскорблен, и каждый уважающий себя грузин должен быть зол и оскорблен. У нас выборы увели из-под носа во всех крупных городах. Эти выборы мы выиграли, и группа бандитов, которая присвоила власть в Грузии, вырвала у нас из рук эту победу, обокрала и отняла наше главное право – быть хозяевами нашей страны. Что нужно нам делать? Лишь одно – взыскать с них ту цену, которую власти-фальсификаторы заставляют платить свои гордые народы. Отнимем у них власть, и пусть ответят перед законом».
Далее третий президент голосом Ники Гварамия призывал сторонников брать пример соседнего армянского народа, который устроил бархатную революцию во главе с Николом Пашиняном. Вспоминал он и о том, как украинский народ поборол олигарха Виктора Януковича, советовал третий президент оппозиционным депутатам отказаться от парламентских мандатов. Еще один адвокат Михаил Саакашвили Бек Абасилай, говоря о состоянии здоровья своего подзащитного, заявил:
«Минюст максимально блокирует адекватное и здравое мнение о состоянии здоровья и безопасности Михаила Саакашвили. Власти не учитывают рекомендации им же созданного консилиума, заключение народного защитника, а премьер-министр Ираклий Гарибашвили в своих заявлениях злостно призывает человека к самоубийству».
По словам адвоката Басилая, защита Саакашвили готовит иск в Страсбургский суд. О том, что Михаил Саакашвили похудел за месяц почти на 20 килограмм, и с каждым днем теряет силы, пожаловалась журналистам его гражданская жена, депутат Украинской Рады Лиза Яско.
«Хотелось бы, чтобы была поддержка и голос, и действия со стороны власти совершенно другие. Потому что просто ждать, когда человеку станет совсем плохо, это очень неправильно. Это большой позор, то, что президент Саакашвили находится в тюрьме, и то, что каждый день его состояние ухудшается. Это нельзя просто так оставлять. Мы видим, что, к сожалению, выборы были украдены. И это очень больно и очень несправедливо. Но если не вести борьбу дальше, то тогда действительно можно утратить и жизнь Михаила, и вообще какое-либо будущее».
«Нужно освобождать президента, считает Лиза Яско. Она вновь призвала власти госпитализировать Михаила Саакашвили в гражданскую многофункциональную медицинскую клинику. Чем чреваты последствия того, что происходит с Михаилом Саакашвили, рассказала сегодня и Мариам Джишкариани, глава Центра реабилитации жертв пыток «Эмпатия». Она четвертый день ждет разрешения тюремной администрации для проведения альтернативного медицинского осмотра сотрудниками ее организации. «Господин Михаил Саакашвили по всем параметрам уже давно должен быть помещен в отделение интенсивной терапии и находиться под адекватным медицинским наблюдением. Таким учреждением не является тюремная больница номер 18. Я призываю тюремную службу, здравоохранение, врачей, Минздрав принять решение с учетом интересов пациента и состояния его здоровья, руководствоваться этими принципами, а не другими, поскольку это недопустимо как по законодательству Грузии, так и по всем международным стандартам». Представители власти сегодня по поводу Михаила Саакашвили заявления не делали, как и обещали несколько дней назад. Третий президент, по их словам, исчезнет из повестки дня после проведения вторых туров. Исключением стал Минюст. В ведомстве опровергли информацию о том, что вместо Гуданской тюремной больницы, возможно, Михаила Саакашвили переведут в Горийский военный госпиталь. Ранее в грузинской мечте также опровергли какую-либо возможность передачи Саакашвили как гражданина Украины Киеву. Несмотря на то, что украинские политики, в том числе и омбудсмен Людмила Денисова, после посещения Саакашвили в тюрьме единственным выходом из патовой ситуации рассматривают именно экстрадицию. С учетом жесткой позиции власти, недостаточного протестного заряда внутри страны и возможного опоздания помощи со стороны западных партнеров, сторонники Михаила Саакашвили и те люди, которые не хотят, чтобы третий президент Грузии умер в тюрьме, сегодня начали собирать подписи с призывом «Патону Михаил, просим, прекратите голодовку». Организаторы планируют собрать 10 тысяч подписей. К вечеру к петиции присоединились чуть более 500 человек. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса.
Сможет ли оппозиция повлиять на ситуацию в Грузии и каким образом? Своим мнением на этот счет Серго Баригвадзе поделились пользователи социальных сетей в рубрике «Голоса».
Планируете ли вы участвовать в акциях и как относитесь к ним в целом?
Я не планирую идти на акцию. Насколько я знаю, она намечена на 6 ноября, но участвовать в ней не буду. Я не поддерживаю ни национальное движение, ни грузинскую мечту. И те, и другие достаточно долго были у власти, чтобы сделать что-то полезное для нашей страны. Однако сегодня государство не просто не продвигается вперед. Ситуация во всех направлениях ухудшается, и это факт. Очень плохо, что мы, граждане, практически остались без выбора, и нам приходится голосовать за лучшее из бед. Ничего эти акции не изменят. Как всегда, соберутся, выскажут свое мнение и разойдутся. И вообще, если хотите выступать против результатов, то делайте это немедленно после их оглашения, а не ждите неделю. Я не думаю, что за этой акцией последуют какие-то изменения.
К сожалению, я не смогу пойти на акцию 6 ноября. Как правило, я участвую в подобных мероприятиях, однако в последнее время моя вера в эффективность таких действий сильно пошатнулась. Я сомневаюсь, что этими акциями можно что-либо изменить. Конечно, эта акция ничего не изменит, но мы все обязаны прийти 6-го на митинг и зафиксировать свою позицию. Пусть наши власти поймут, насколько мы недовольны ими. Мне кажется, что ни в одной демократической стране мира правительство не ведет себя так наплевательски по отношению к народу. Они выводят на улицы свой административный ресурс, чтобы он противостоял людям, которым не нравится политика властей. Пытаются показать, что их больше. Заявляют, что довольных большинство. Но я хочу жить в государстве, в котором мнение каждого гражданина будет важно. То, что они делают, это полный абсурд и маразм. Эта власть рано или поздно уйдет.
Я, например, считаю, что эти выборы, которые были сейчас уже и первые, и повторные, они прошли законно. Никаких особых нарушений никто не замечал. Были наблюдатели, которые следили за всем, за этим. И так как они все равно хотят добиться своего и прийти к власти, конечно, они говорят, что это было неправильно, что это было незаконно. Но их демонстрации были не первый раз и не последний. Я считаю, что эти демонстрации ничего не даст, не дадут. И власть в их руки никто не отдаст. И вообще народ, как мое мнение, находится все равно на стороне теперешней власти.
Я считаю, что эти выборы, конечно, были сфальсифицированы. Этим занимались представители избирательной комиссии. Они много чего делали, чтобы на их счет записалось побольше голосов. Что касается планов оппозиции, эта активность немного непонятна для меня. Конечно, борьба должна продолжаться, оппозиция должна бороться за справедливость. Однако подобными митингами они не добьются особого результата. Сейчас оппоненты властей не найдут много сторонников, желающих стоять на акции в этот холод. Появится только их партактив, а грузинская мечта развернет ситуацию в свою пользу, заявить, что сторонников у оппозиции все меньше, потому я не вижу смысла в этих акциях. Я не поддерживаю ни одну политическую команду из тех, что сейчас устраивают между собой разборки. Я все еще надеюсь на появление новой, третьей силы. Наверное, понятно, что я не планирую идти на акцию. Я даже немного устал от всех этих митингов с требованием отставки правительства. Я поддерживаю смену власти только путем выборов.
Серго Бригвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему. Не ту страну назвали Гватемалой. Тенгиз Аблоте об ошибке 2012 с позиции нынешних выборов 2021. Платить за нее, по его мнению, придется еще целому поколению.
Классик грузинской литературы Илья Чавчавадзе как-то писал: «Что мне вам сказать, чем мне вас обрадовать?» Я, конечно, не классик и уж точно не грузинской литературы, но признаюсь, что обрадовать соотечественникам мне нечем. И хорошего сказать тоже пока ничего не получается. Чтобы не было никаких недоразумений и недопониманий. В целом, будучи противником нынешнего правительства, не считаю, что они прямо какие-то демоны, которые сознательно рушат страну и отдают ее в руки Путину. Так же, как не считаю, что оппозиция прямо так уж намного лучше грузинской мечты, учитывая масштабы левого популизма, который посыпался нам на голову именно со стороны национального движения, в случае их прихода к власти ожидать повторения успехов 2004-2007 годов не приходится. Выбор между властью и оппозицией – это не выбор между катастрофой и чудесным возрождением. Все намного проще. Это выбор между глухим, закрытым, ушедшим в себя единовластием и конкуренцией. Если завтра в парламенте распределение сил будет хотя бы поровну, то ситуация в стране резко изменится. меняется. Конкуренция вынудит мечтателей вынуть голову из песка, хоть немного осмотреться вокруг и понять, 2012-2013 годы уже давно позади. Но все это предположение и допущение. Реальность же состоит из нескольких пунктов. Первое. У власти есть стабильная поддержка. Можно спорить, насколько это соответствует высоким моральным принципам. Пользоваться административным ресурсом, сотрудничать с криминалами, подкупать бездельников и так далее. Но в итоговых документах Центра избиркома в конечном итоге появляются только цифры. Один голос государственно мыслящего ответственного гражданина и один голос никчемного лодыря в электоральном смысле имеют одинаковый вес. Второе. Наличие такого уровня твердой, однозначной поддержки позволяет мечте избежать откровенных, вызывающих фальсификаций в ходе самих выборов или после их завершения. Закончились времена массового вброса бюллетеней, карусели и так далее. По большей части у мечтателей все схвачено еще до дня выборов. Это хорошо в том смысле, что когда дело доходит до откровенного подлога, то его масштабы не такие большие, чтобы Запад этим возмутился. Мечте удается выходить сухой из воды. Западные наблюдатели относятся к Грузии примерно как к Гватемале. И приписать 3-5% пользу власти по гватемальским меркам очень даже скромно. Третье. Никаких особых изменений в стране не будет. Не будет репрессий, закрытия СМИ. В общем, не будет Лукашенко с Путиным. Не та ситуация. Иванишвили прекрасно осознает, где проходит красная черта, после которой доступ к его западным миллиардам будет закрыт. Бедзина, по-своему, по-изуверски умный и хитрый. За 9 лет нахождения у власти он неоднократно был близок к этой черте, но так ни разу ее не пересек. Нет никаких оснований предполагать, что дальше будет иначе. Нас не ждет обвал. Мечтатели понимают, что поддержка со стороны бюджетников испарится, как вчерашний снег, если они 2 месяца подряд не получат зарплату. Понимают, что нейтралитет со стороны малого и среднего бизнеса испарится, как позавчерашний снег, в случае, если его оставят на съедение криминалу. У Бедзины, как у настоящего российского олигарха, обостренное чувство самосохранения. А оно ему диктует, что полного хаоса допускать нельзя. Будет все как сейчас. Застой, медленная деградация, которая менее ощутима в туристической половине страны, но будет продолжать душить нетуристические регионы. Забудьте про реформы, про новые инициативы, про какие-то прорывные шаги. Ничего этого не было и не будет. Грузия уже сейчас стала совершенно стандартной постсоветской республикой. И дальше будет больше. Мы окончательно вступили в эпоху брежневского застоя. Оппозиции всегда не хватает каких-то там 2-3% для изменения ситуации в стране. И надо полагать, что и дальше олигарх не намерен уступать ни на йоту. С грузинской классической литературой мы уже завершили. И даже ответили на один традиционно русский вопрос – кто виноват? А вот это на второй традиционно русский вопрос – что делать? У меня для вас нет. Мечта не уступит ничего и никогда. Если понадобится, если припрет как следует, пойдет и на прямое насилие, на провоцирование гражданского противостояния. Эта кодла сама не уйдет. Но и выбор у оппозиции небольшой. Мирная революция невозможна, так как, имея 50% поддержки, можно выиграть выборы, но невозможно осуществить революцию, для которой, как известно, требуется молчаливая поддержка 90% населения, а не 50%. Есть горячие головы, которые призывают к вооруженному восстанию, но даже если не принимать во внимание все негативные факторы возможного силового свержения власти, то это сугубо физически невозможно. Вооруженное свержение возможно либо в случае восстания в самой системе, что исключено, либо с улицы, опять же, при наличии 90% молчаливой поддержки. Вооруженная революция в стране, где хотя бы 40-45% населения на стороне власти, и из них половина из идейных соображений, называется иначе. Это гражданская война. Это самый худший вариант. Так как то, что мечта потихоньку рушит за 10 лет, гражданский конфликт обвалит за месяц. В общем, тупик. Страной управляют недееспособные полукриминально мыслящие мошенники, у которых в руках железный механизм продления власти. Делиться и конкурировать с оппонентами они не готовы. Уйти добровольно не уйдут, а механизмов вынудить их уйти практически нет. Что мне вам сказать и чем обрадовать? Нечем. Остался единственный путь. Медленная эволюция. Мечта – это вирус, который надо переболеть, иначе от него не избавить. Путь будет долгим. Грузинская мечта будет терять власть по кусочкам в результате внутреннего разложения и роста внешнего давления. Страна потеряет на этом пути много-много лет и в конечном итоге будет отставать от всех соседей. Увы, в конце этого многолетнего марафона ни моих, ни ваших детей здесь, скорее всего, уже не будет. А нам в предпенсионном возрасте уже будет все равно. Жизнь так устроена. Нации должны платить за свои ошибки. 2012 году народ Грузии допустил ошибку. И ошибка эта вовсе не поражение единого национального движения. Это как раз нормально. Ошибка в том, что страна подарила неограниченную власть мошенникам. В конце концов, Грузия за эту ошибку заплатит по полной. Дураков всегда бьют. Таковы законы природы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми, Схинвали, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
Еще один член Единого национального движения Ливан Варшалумидзе объявил о том, что покидает парламент Грузии. Данному решению предшествовало письмо бывшего президента страны Михаила Саакашвили, в котором он призвал соратников патриотов страны и порядочных людей отказаться от мест в парламенте. До призыва Саакашвили из законодательного органа ушел лидер партии Лело Мамука Хазарадзе. Он объявил об этом накануне на акции протеста в центре Тбилиси. Уже после публикации письма экс-президента решение об уходе из законодательного органа приняли депутаты от ЕНД, но Мамулашвили и Ани Титледзе. Лидер партии Герчи «Больше свободы» Зураб Джапаридзе также сложил в себя депутатские полномочия. Посольство США в Грузии разделяет оценку Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ относительно местных выборов в стране, но считает, что на процессе негативно отразилась продолжающаяся политическая поляризация. В распространенном сегодня заявлении американского посольства сказано, что резкий дисбаланс ресурсов и обусловленное пребыванием во власти непропорциональное преимущество изменили условия конкуренции. Цитата. «Мы разделяем оценку БДИПЧа о том, что выборы в целом были мирными и хорошо организованными, однако обвинения в запугивании и давлении на избирателей сохранялись, а продолжающаяся поляризация, сопровождавшаяся эскалацией негативной риторики, негативно повлияла на процесс», сказано в заявлении. В посольстве США отмечают, что некоторые реформы, которые грузинские политические лидеры провели в начале этого года в результате инклюзивных и многопартийных процессов, такие как автоматический пересчет голосов и электронное голосование, значительно повысили прозрачность процесса голосования. Однако эти позитивные шаги были ослаблены повсеместными нарушениями в избирательный период и в день выборов, что отрицательно отразилось на возможности граждан свободно голосовать. Посольство США особенно обеспокоено достоверными сообщениями о насилии в отношении наблюдателей и представителей СМИ как во время первого, так и во время второго тура выборов. Гражданская жена Михаила Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины Лиза Ясько, сообщила об ухудшении состояния здоровья политика, который уже месяц держит голодовку в руставской тюрьме. Цитата. «На данный момент он похудел более чем на 20 килограммов», заявила журналистам Ясько после свидания с Саакашвили в тюрьме. «Это большой позор, и это неправильно, что президент Саакашвили находится в тюрьме, и каждый день его состояние ухудшается. Мне больно на него смотреть. Нужно освобождать президента», сказала она. По ее словам, Саакашвили пока держится, но его голодовка не может продолжаться бесконечно. Украинская позиция заключается в том, чтобы Саакашвили вернулся в Украину, но это зависит и от грузинских властей, сказала Ясько. 4 ноября в Сухуми у здания Абхазского драматического театра пройдет акция протеста с требованием отставки главы МВД самопровозглашенной Республики Абхазия Дмитрия Дбар. Такое решение было принято на митинге на сходе ветеранов, прошедшем накануне в селе Адюбжа. Корабль 6-го флота ВМС США взял курс на Черное море. Согласно заявлению 6-го флота, корабль примет участие в совместных операциях в Черном море с союзниками и партнерами по НАТО. Об этом сообщает общественный вещатель Грузии. На борту корабля находятся представители 6-го флота США и ударных сил ВМС НАТО.
Спасибо. Региональные новости нам рассказала моя коллега Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Участники акции протеста в селе Адзюбжа, которые накануне требовали отставки министра внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазии Дмитрия Дбара, намерены собраться в четверг на другой, более масштабный митинг у здания Абхазгосдрамтеатра в Сухуми. Почему место протеста изменить нельзя, расскажет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера, в воскресенье 31 октября, в 3 часа в селе Дзюбжа Ачинчирского района начался митинг ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, пострадавших в ходе инцидента с правоохранителями на набережной Махаджира в Сухуми 30 сентября и их сторонников, требующих отставки министра внутренних дел республики Дмитрия Дбара. Помимо выступивших на нем ветеранов войны, получивших телесные повреждения на набережной Зураба Кукая, Валерия Моргания, парламентария Гарри Кукая, к собравшимся обратился и исполняющий обязанности главы администрации Ачинчирского района Беслан Бегвава.
Эта ситуация никому не нравится. Если мое мнение спросите, мне она тоже не очень нравится. Это вообще не нравится. Но так или иначе, если мы выбрали этот путь, мы строим все правовое государство, мы хотим правовое государство построить. Если мы выбрали этот путь, должны оценку дать не я, не кто-то из нас. Пускай прокуратура занимается и дает оценку этому. Тоже надо будет с этим согласиться. Чтобы это было все правильно и законно. Вот это вот лично мое мнение.
И это выступление, и выступление героя ДНР Ахры Авицба привлекли повышенное внимание общественности. Авицба, возглавлявший уличные акции января 2020 года, приведший к отставке четвертого президента республики Рауля Хаджимба, вместе с пятью своими друзьями из ДНР, был в нынешнем марте арестован в Сухуми и обвинялся по статье о незаконном хранении оружия с группой лиц по предварительному сговору. Ему грозило 2 до 6 лет лишения свободы. 11 июня Авицба по обвинению в незаконном хранении оружия был приговорен судом Гулурипского района к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафу в 10 тысяч рублей. Ахра Авицба на митинге сказал:
прокуратура, я заявляю, я готов к этому, у них там 1 миллион статей под это подгоняется, что она не будет работать в пользу нашего народа, не в пользу нас никого. Она работает в пользу руководства страны, потому что она поймана.
По итогам митинга была принята резолюция. Текст ее зачитал глава администрации села Дзюбжа Дмитрий Абухба.
Мы собрались с собой, и молодежь крайне возмущены полным отсутствием со стороны руководства Абхазии какой-либо моральной нравственной оценки и ответственных президентов и вице-президентов в Абхазии законного решения в адрес руководства Министерства внутренних дел. В связи с кашунственным преступлением и аморальным поступком в отношении ветеранов Отечественного ВДН Абхазии, народа Абхазии, произошедших 30 сентября. Святой для нас, для нашей Родины, день победы и независимости. На протяжении более месяца, по вере обещания властей, мы не предпринимали ни одного действия, входящего за рамки правового поля. Однако, самоустранение президента, умышленное затягивание им принятия законного решения, бездействие преступного фальсификации, подлог, сокрытие и подмена со стороны генеральной прокуратуры не оставляет нам надежду на справедливое законное решение со стороны руководства страны. Исходя из вышеизложенного, обращаемся ко всему народу Абхазии, кому мне безразлично судьба нашей Родины. Кто верит в сохранение государственности вне зависимости от политических предпочтений и должностного положения и готов всеми возможными средствами и методами отставить морально-нравственный код и честь нашей истинного патриота Абхазии, присоединиться к нашему справедливому законному требованию президента Абхазии отстранить от занимаемой должности министра внутренних дел. Неравнодушно, беззаконно воцарившись в Абхазии, собраться 4 ноября 2021 года в четверг на площади Абхазского драмтеатра в 13:00.
Отклики на резолюцию митинга в абхазском интернет-сообществе оказались, в чем не было сомнений, разноречивыми. Сторонники власти возмущались, собрали 15 человек и требуют отставки Дбара, а мы 100 тысяч человек не хотим, чтобы он ушел. Конец цитаты. Кто-то многозначительно заметил: у драмтеатра этим все сказано. Конец цитаты. Это был намек на то, что дважды митинги, которые проходили на этом месте, заканчивались удачными штурмами здания администрации президента и досрочными выборами главы государства. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Тема запрета абортов в Абхазии, которая действует уже 5 лет, не теряет актуальности. Недавно у молодой женщины врачи обнаружили нежизнеспособный плод, но отказались прерывать беременность. Не возымело действия ее обращение за помощью в парламент. После этого дискуссия о необходимости менять закон разгорелась и в соцсетях. Наш сухумский корреспондент Елена Заводская обсудила проблему с Алисой Почаля, участницей инициативной группы «Обратная связь», которая в 2017 году провела большое исследование по этой теме.
Алиса, расскажите, пожалуйста, как родилась идея провести исследование?
В 2016 году Центр гуманитарных программ проводил дискуссионные площадки в рамках повышения гражданской активности. На одном из таких вечеров мы как раз обсуждали принятый закон, в частности, нашумевшую статью. Я предложила провести встречу с представителями власти и молодежи и более детально обсудить все последствия принятого закона и выяснить, почему мнение женщин было проигнорировано. Была сформирована инициативная группа из 5-6 человек, а нам удалось выиграть мини-грант на подготовку своей деятельности. Так мы и приступили к реализации проекта «Обратная связь». Мне кажется, если ты представитель власти, то при решении общезначимых и важных вопросов твои личные религиозные убеждения не должны влиять на жизнь людей. Это недопустимо. Наш проект называется «Обратная связь», потому что мнение общества даже не узнали, и своей деятельностью мы пытаемся его донести.
Какой взгляд на запрет абортов был у активиста вашей инициативной группы?
Участники нашей группы были возмущены тем, что мнение заинтересованных лиц – это женщины, медики, общественность – было проигнорировано. Нам хотелось понять, на основании каких данных и почему было принято такое решение, поэтому мы самостоятельно попытались найти ответы. Но прежде всего нами двигало желание справедливости. Мы считаем, что ни государство, ни кто-либо еще не вправе принимать решения за женщин. Рожать ей или нет. В идеале хотели, чтобы статью полностью убрали из закона или хотя бы приняли во внимание социальные и медицинские показания.
В вашем исследовании есть опрос. Расскажите, пожалуйста, кого вы опрашивали, сколько человек и каковы результаты?
Опросы проводила не наша команда, опрос проводила Ассоциация женщин Абхазии.
В опросе приняли участие 663 женщины и 85% опрошенных были не согласны с решением парламента запретить аборты.
Как вы проводили это исследование? Какими данными пользовались?
Прежде всего, мы искали статьи по данной теме, приходили в соответствующие органы, писали письма. Кстати, ни одного письменного ответа мы так и не получили. Проводили беседы с различными представителями власти, Министерства здравоохранения и медицинскими сотрудниками. У нас нет статистики, но есть статьи, в которых об этом говорят сотрудники здравоохранения. Сложно проводить исследования, когда ты не можешь делать необходимые запросы и получить достоверную информацию. Не по всем интересующим нас позициям ведется статистика или она в некоторой степени недостоверна. Встречи, которые мы организовывали с представителями власти, к сожалению, прошли впустую. Нам даже было заявлено, что такого закона нет. И если анализировать все обещания и результаты встреч, то, к сожалению, надеяться на какие-то шаги навстречу не приходится. Даже те обещания и заверения, которые даются властью, они не исполняются. Я сейчас про тот момент, когда прежний состав обещал непременно включить хотя бы медицинские показания.
Алиса, как по-вашему, насколько сегодня тема запрета абортов актуальна в Абхазии?
Недавно в сети одна из женщин поделилась своей историей, как ей пришлось выслушивать наставления депутата парламента о том, что она должна родить, несмотря ни на что. При этом плод был нежизнеспособен и была патология, если я не ошибаюсь. Несправедливо и бесчеловечно, что женщина должна проходить через такое унижение, получать разрешение на прерывание беременности в парламенте. Потеря ребенка и так стресс, а она должна еще выслушивать чье-то мнение и проходить через такое унижение.
Есть ли у вас данные о том, какое количество женщин выезжает сегодня за пределы Абхазии, чтобы сделать аборт в сопредельную Россию? Или о том, как женщины здесь, в Абхазии, решают эту проблему?
Сложно привести конкретные цифры. Нам рассказывали о случаях, кого-то даже знаем лично, что они прерывали беременность по тем или иным причинам. В основном этот закон бьет по женщинам, у которых нет возможности выехать или обратиться с законом в соответствующее ведомство. Часто применяются народные средства или сомнительные таблетки. Сложно найти женщин, которые бы открыто об этом говорили, да и сама тема весьма деликатна, и за нее никто не будет выходить на пикеты. Мне кажется, необходимо провести более точечный и непредвзятый анализ.
Как сегодня абхазское государство поддерживает детство и материнство в Абхазии? Помогает ли оно семьям справиться с материальными трудностями при рождении ребенка? И насколько эта помощь действенна для семьи?
Одна из последних индексаций проводилась в 2011 году. И до 2017 года, если я не ошибаюсь, на каждого ребенка многодетная или малоимущая семья получала 150 рублей в месяц. Всего лишь 150 рублей в месяц. Но с января 2017 года многодетные и малоимущие семьи за каждого ребенка получали 500 рублей, если детей от 3 до 5 включительно, 600-700 рублей, если детей от 6 до 9 включительно, и если детей 10 и более, то они получали 1000 рублей. Но с января 2018 года многодетные и малоимущие семьи должны получать за каждого ребенка, если детей от 3 до 5 включительно, 500 рублей, от 6 до 9 детей включительно 1500, и если детей 10 или более, то 3000. По данным 2017 года мы проводили опрос мамочек, и по самым бюджетным вариантам просто на подгузники и питание уходит где-то 7500. Это без учета всяких мелочей для ежедневного использования или каких-нибудь лекарственных средств, если вдруг ребенок заболеет, или даже просто для профилактики. Сложно содержать ребенка, если у тебя сложные социальные условия и помощь от государства не покрывает основной части затрат на ребенка.
Что, по-вашему, нужно делать? Нужно ли менять закон?
Закон менять надо. На наш взгляд, эту статью нужно полностью убирать. К новому созыву мы обновим данные по исследованию, сделав их более актуальными и попытаемся опять донести до представителей власти, что необходимо трезво оценивать ситуацию в стране и при решении важных вопросов учитывать мнение общества и конкретной целевой группы, которых касается тот или иной закон. Хотелось бы, чтобы соответствующие ведомства больше включались в решение таких важных вопросов. Например, чтобы Министерство здравоохранения более жестко и настойчиво участвовало в процессе отмены данной статьи или включения медицинских показаний. А также хотелось бы больше включенности органов соцобеспечения. Но, к сожалению, в нашем обществе существуют определенные личности, которые тормозят весь этот процесс, и если будет достигнуто хотя бы того, что будут признаны медицинские и социальные показания, думаю, будет маленькая, но победа в этом вопросе. Конечно же, если мы собираемся двигаться в направлении демократического государства, такие статьи не должны быть в нашей законодательной базе. Ошибки совершают все, но важно уметь их принимать и начинать исправлять.
Экологическое движение «Зеленые Алании» высадило несколько сотен саженцев сибирского и корейского кедра у северной окраины Цхинвали. Кроме того, экологи раздали сотни саженцев волонтеров для различных, в различных районах самопровозглашенной республики. Ирина Келихсаева следит за судьбой новых растений в Кавказской земле.
Еще в прошлом году, говорит руководитель «Зеленой Алании» Залина Габаева, движение вступило в проект российской зеленой организации «Кедр России», у которой есть свой питомник в Калининградской области.
Почему кедры? Потому что считается, что кедры очень хорошо очищают воздух, дают больше кислорода, чем многие другие деревья. Кроме того, на них съедобные орешки в шишках растут, и эти кедры, они как бы еще могут прокормить какое-то довольно большое количество зверя. Там белки, медведи их едят, кабаны. Поэтому кедры считаются таким растением, очень удобным для экологии. В марте вступили в этот проект. Мы стали координаторами проекта «Зеленая Алания». И в мае нас попросили собрать заявки по социальным объектам. Это школы, больницы, администрации районные, которые, собственно, и раздадут эти кедры по школам и больницам. Кто сделал заявки, тот сделал. Для них мы кедры привезли. Адресно привезли для них мы кедры. Раздали. Цхинвальский район у нас заказал кедров много. Они раздали их по сельским администрациям. санкциям их высаживают по сельских администрациях, фельдшерско-акушерских пунктах, возле памятников их высаживают. Заповедник мы отдали кедров довольно много. В управление лесного хозяйства уехали наши кедры. Шихантур целую поляну посадят из кедров и лиственниц. Кстати, лиственниц нам тоже дали.
Около 300 кедров посадили в минувшее воскресенье сами участники зеленого движения вместе с волонтерами.
Мы высадили кедры в лес. Это участок, который мы оформляем сейчас для зеленой Алании. Кедры будут расти в лесу. В идеале их сажают в подлесок для того, чтобы они там укрепились, выросли. Будет у нас кедровая роща. Здорово. Мне понравилось, что мы бросили клич. Но собралось довольно много людей. Человек 25 вчера высаживало кедры. И у нас высадить получилось порядка 250 где-то примерно кедров. Интересно то, что эти акции действительно привлекают волонтеров. Очень хороший отклик получают. Вчера, например, честно говоря, мы не хотели больше людей, потому что не так уже много кедров было, и, в принципе, для всех хватило работы, и было здорово, что все были заняты. Если бы было больше людей, мне кажется, создалась бы толпа, и, честно говоря, может быть, и качество пострадало от этого.
Волонтерка Радмила Джоева в беседе с «Эхом Кавказа» признается, что давно ходит на акции югостинского движения «Зеленых», чтобы в том числе поддержать увлеченность своего сына-школьника.
Это же все так важно. Сейчас до этого мы собирали мусор, чистили. Это актуальная тема. Если честно, все это мне привил мой сын, потому что это он все время варится в этом, вечно он в этих темах, что надо защищать природу, оберегать, что мы вот с землей такое творим, что уже космос даже засорили, какие мы нехорошие. Поэтому он меня воспитал оберегать природу. Очень часто сидим на эти темы там или за завтраком, за обедом, ужином, не знаю, там сидим, часто обсуждаем такие вещи. Вот вчера мы участвовали, так здорово, понимаешь, что ты внес в лепту какую-то в природу, в охрану, в конце концов, для своих внуков, для своих детей в будущем. Это же здорово.
Территория, на которой вчера проходила акция по высадке кедров, была выделена экологическому движению государством.
Письмо написали президенту с просьбой выделить нам участок под экопарк. Президент передал нашу просьбу правительству, и вот администрация Схинвальского района выделила нам участок, довольно большой, 85 гектаров. Вот сейчас документы находятся на оформлении в кадастровой службе. Изначально, когда мы просили участок, мы хотели в ботанический сад, но, честно говоря, мы не знали, что нам дадут настолько интересную территорию. Большой довольно участок с разным совершенно ландшафтом. Есть там и поляны, есть совершенно скалистые участки. Поэтому делать там ботанический сад, как-то жалко. Мы решили, что оставим его под экопарк для того, чтобы ничего не вырубать, украсим поляны, посадим туда что-то такое интересное. Сейчас мы занимаемся планированием, и, наверное, это будет такая интересная зона для отдыха горожан, для туристов, а можно будет проводить там экскурсии. Образовательный парк мы надеемся из этого сделать. Делать экологические лагеря, летние лагеря отдыха для детей, заодно проводить у них занятия по экологии, как правильно относиться к природе.
На следующий год, по словам Залины Габаевой, проекты сотрудничества с кедрами России продолжатся. Мы не только еще раз попросим питомник прислать нам кедры, но нам пообещали и тисы, которых на территории Южной Осетии осталось всего несколько деревьев. Если мы сможем возродить тисы, это станет серьезным вкладом в экологию республики. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Высяки для президента. Изида Чаня в своем блоге вспоминает прожекты нынешнего абхазского руководства и заземляет полет фантазии на тему Сухумского аэропорта до гнилых труб и перебоев с электричеством.
В минувшую субботу на весь световой день отключили свет из-за ремонтных работ на линии электропередач. Вечером энергетики отрапортовали, что ремонтные работы завершены, и тут же отключили свет. Теперь уже по графику. Так прошла суббота. Затем был второй выходной, дарованный нам Всевышним и Конституцией. Теперь свет отключили из-за перегрузок на линии, которую чинили в субботу. А затем еще несколько раз до того самого момента, пока свет не выключили по графику веерных отключений. Таким было воскресенье. От низкого напряжения в сети горят бытовые приборы, а руководство главной энергетической компании сообщает, что единственная задача Черноморэнерго – это обеспечение бесперебойного электроснабжения республики и призывает граждан страны экономить электричество, так как электроэнергетика является для нашей страны единственным источником, позволяющим нормально развиваться экономике, доставлять свет и тепло в дома наших граждан. Это была цитата. Не знаю, о каком развитии экономики говорят энергетики в своих заявлениях, но звучит это смешно, так как уже второй год после попытки правительства легализовать деятельность по добыче криптовалюты, жители Абхазии живут в режиме чрезвычайной экономии электроэнергии. К отключению энергии добавляется отключение воды в тот момент, когда отключают свет и тогда, когда водоканал ремонтирует трубы. Весь город лежит в руинах. Подрядные организации второй год проводят ремонтные работы по российской инвестпрограмме. У подрядчиков ничего не получается. То рабочих и специалистов не хватает, то дождь пошел, то деньги не поступили. Здесь все, как у плохого танцора. Всегда находятся причины, чтобы объяснить невыполнение взятых на себя обязательств. В этой ситуации думаю, что скульптура ждуна будет очень органично выглядеть и перед администрацией президента, и перед парламентом, и перед администрацией любого города или района. Она может стать символом нашего потрясающего терпения и веры в то, что к 2025 году настанет большой праздник, начнет работать Сухумский аэропорт, в Абхазию проведут газопровод и отремонтируют электросети. В общем-то, осталось терпеть всего 3 года, и аккурат к окончанию президентского срока Аслана Бжания наше терпение будет вознаграждено. Но насколько это реалистично? Итак, аэропорт. Нам говорят о пассажирских перевозках. По словам главы нашего государства, он нашел уже потенциального инвестора, который готов вложить деньги в реконструкцию аэропорта в Сухуми. Имя инвестора засекречено, но известно, что сам проект обойдется 8 миллиардов рублей и что весной на проект выделили 120 миллионов рублей. Но на горизонте опять появился тот самый танцор, которому ноги мешают. Оказывается, с марта месяца по настоящее время стоимость некоторых строительных материалов подорожала в 2 и более раза. Например, арматура и пиломатериалы, жалуется президент. У президента очередная неожиданность. Он не думал, что так долго будет готовиться проектно-сметная документация, но уверен, что работы будут завершены к январю 2024 года. К уверенностям президентов я отношусь скептически, поэтому не стану перечислять, в чем был еще уверен нынешний Аслан Бжания, когда был кандидатом в президенты и за 1,5 года своего нахождения во главе государства. Я остановлюсь на его заветной цели – реконструкции Сухумского аэропорта. Мы давно не живем в Советском Союзе, и вопрос экономической целесообразности самый главный при реализации любого проекта, тем более, что речь идет о коммерческих инвестициях, а значит, инвестор должен быть не просто заинтересован, но и уверен в окупаемости предложенной ему затеи. То есть для реализации коммерческого проекта должна быть проведена оценка его экономической эффективности и определены сроки окупаемости вложенных инвестиций. Ни о чем подобном никто не слышал. И так как президент оперирует не цифрами, а сообщениями о различных своих неожиданностях, которые настигают его то тут, то там. Сроки подготовки проектно-сметной документации, подорожание строительных материалов и так далее, то создается впечатление, что это Остап Бендер посещает Абхазию с кратковременными визитами, чтобы сообщить о новой мечте. К тому же и безо всякой оценки эффективности данного проекта понятно, что он не окупится ни через год, ни через 10 лет. Если нас, конечно, не обманывают и речь действительно идет о пассажирских перевозках. На самом деле все просто. Географический ареал в силу частичной признанности нашей страны ограничен Россией. Сегодня жители Абхазии пользуются услугами российского сочинского аэропорта. И несложно определить, что ежедневно из него вылетает от 10 до 20 наших граждан. Не надо быть экономистом, чтобы понять, что даже в самый большой курортный день расходы на содержание международного аэропорта перекроют доходы. И мне Благодаря Ильфу и Петрову известен только один способ увеличить пассажиропотоки – объявить о проведении международного Васюкинского турнира в Абхазии к открытию аэропорта в 2024 году. Без такого турнира наш аэропорт станет многомиллиардной писаной торбой, реконструкция и содержание которой будут сопоставимы с несколькими годовыми бюджетами страны. Потому что такие показатели, как численность населения и его платежеспособность, являются основополагающими для этого проекта, как, впрочем, и для другого – всеобщей газификации страны. Нашему руководству пора вернуться на абхазскую землю и перестать морочить голову неосуществимыми и экономически необоснованными проектами. В условиях, когда жители страны по вине руководства страдают от ежедневной бытовой неустроенности, бендеровские прожекты выглядят как минимум цинично. Нам нужны нормальные бытовые условия. И не в заоблачном будущем, а сегодня и сейчас. А вот аэропорт и газопровод могут подождать, пока подрядчики наладят водоснабжение, а правительство отрегулирует проблему потребления электроэнергии и научится выплачивать пенсии. Специально для их Кавказа из Идачани и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.